Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдвард Станиславович Радзинский. Тайна Иоаннова сына. Если же вы будете делать зло, то и вы, царь ваш, погибнете. Первая книга царств, глава 12, стих 25. И как было во дни Ноя, ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как пришел потоп и погубил всех. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 26-27. Умирая, царь Иоанн Васильевич оставил царство сыну своему Федору. Понимал он, что немощный сын не в силах будет один удержать царский венец. И оставил он при нем могучих советчиков. Родного брата его матери Никиту Романовича Юрьева, еще один шаг к престолу сделал род Романовых, Шурина Федора, боярина Бориса Годунова и первого в Думе по знатности рода князя Ивана Мстиславского. Просил помогать сыну и доблестного защитника Пскова, князя Ивана Шуйского, одного из немногих шуйских, которых не уничтожил казнями и не изгнал опалами. Другому сыну, Дмитрию, двухлетнему младенцу, он назначил в удел богатый город Углич и поручил последнему своему любимцу, Богдану Бельскому, охранять жизнь сына. Понимал грозный царь, что должно было случиться с царственным младенцем. Уже в ночь после смерти Ивана началось шатание умов. Кому присягать? Иные бояре вместе с Бельским заговорили о немощах убогого Федора и предложили целовать крест малолетнему Дмитрию. Но назначенные усопшим царем советчики Федора, начальственнейшие бояре, авторитетом своим ночной мятеж легко подавили и уже утром приставили стражу к вдовствующей царице Марии Ногой и ее младенцу. А потом из ворот кремлевских выехало множество саней, охраняемых стрельцами. Марию с братьями и Дмитрием отправили в удел их, в Углич. Так что церемония целования креста Федору прошла с малыми происшествиями. В отличие от отца и убитого им брата Ивана, новый царь наружность имел не царственную. По сравнению с грозным, короткий и тучный Федор казался нелепым карликом. На уродливом теле торчала крупная голова с ястребиным носом палеологов и слюнявым ртом в постоянной к неместу радостной улыбке. Он трудно передвигался, скорбел ножками, как писал летописец, и страдал отдышкой. И когда, волоча ноги, дыша с хриплым свистом, жалко улыбаясь, в нелепо сидящих на нем золотых одеждах и венце на трясущейся голове появлялся он в Думе, бояре старались опустить головы. Впрочем, в Думе нового царя видели редко. Детство несчастного Федора прошло в Александровой слободе, между кровавыми пытками, буйными пирами опричников и страстными отцовскими молитвами. На его глазах отец убил старшего брата и потом бродил бессонными ночами по дворцу. И в этой карамазовской семейке произошло то, что описано в великом романе. Федор вырос глубоко религиозным человеком и, говоря словами современника, подходил более для пещеры и кельи, чем для трона. Он просыпался в 4 часа утра. В опочивальню входил духовник с крестом для целования, и с этой минуты начиналась ежедневная непрерывная молитвенная жизнь царя. Вносили икону святого, которого праздновали в тот день. Царь становился на утреннюю молитву, потом шел поздороваться с возлюбленной супругой. Звонили к обедне. Отстояв службу, он шел к трапезе, а затем следовал знаменитый полуденный сон, в который погружалось все московское государство. Сон этот был обязательным для людей благонамеренных и религиозных. После — время идти к вечерне. Царь переходил в Благовещенский собор, соединенный с дворцом. стоял службу и усердно молился, окруженный ближайшими боярами. А там и ночь наступала, и молитва на сон грядущий. Начальственнейшие, стоявшие с ним в церкви, много думали о царских ночах. Ибо Федор, женатый на красавице и сестре Бориса Годунова, был пока бездетен. Это означало, что единственным наследником трона оставался сосланный ими в Углич младенец Дмитрий. К делам государственным Федор никакого отношения иметь не хотел. Нет, он не был слабоумным, у него просто был другой ум. Ум юродивых, этих странных святых Древней Руси. Как-то разговаривая со своим шурином Борисом Годуновым, Федор вдруг сказал ему: «Когда это случится, тогда ты поймешь, что все суета и миг единый». Через много лет, когда это случилось, Годунов стал царем. Он понял, о чем говорил Федор. Летописи приписывали Федору пророчество. Когда хан напал на Москву, и люди в ужасе наблюдали со стен Кремля за готовившимися к битве татарами, он оставался совершенно равнодушным. И вдруг сказал: «Завтра ни одного татарина здесь не будет». Так и случилось. Хан сам ушел от московских стен. Но царство безвластного царя обещало великие сражения за власть между начальственнейшими, ибо сразу составились две партии. Партия новых людей была наследством преобразований времен Ивана. В нее входили бояре, заслужившие свое положение не знатностью рода, но милостями умершего грозного царя. Главным из них стал царский шурин Борис Годунов. В разрядной избе заботливо велись родословные. Предки Годунова происходили по младшей линии от татарского Мурзы, перешедшего в начале XVI века на службу к московскому князю и принявшего православие. Сам Годунов делал карьеру стремительно. С юности, преуспевший в дворцовых интригах, он вовремя породнился с самым страшным человеком в царском дворце — Малютой Скуратовым. Женился на его дочери. И другой брак обеспечил Годунову великое влияние. Незадолго до смерти царя Ивана сестра Бориса Ирина, набожная красавица, с голосом нежным, как свирель, вышла замуж за наследника московского трона Федора. Теперь Годунов стал неотлучным человеком в царских палатах. Он с юности понял, что при дворе Грозного ум состоял в том, чтобы его не показывать. Надо было лишь выказывать исполнительность и преданность. Годунову выпала страшная честь — закрывать своим телом сына царя, когда Иван убивал его посохом. После чего Бориса долго не видели во дворце. Оправлялся от полученных тяжелых ран. Услужливые бояре полагали, что царь вряд ли будет милостив к свидетелю своего зверства, и поторопились сделать донос на Бориса. Но великий царедворец Годунов рассчитал верно. Царь в неминуемом раскаянии еще более приблизил его. Предками Годунова был основан Ипатьевский монастырь в Костроме, откуда придет на царство династия Романовых. Сами Романовы, московские бояре, также пришедшие во власть лишь во времена Ивана Грозного, примыкали к партии новых людей. Но самый могущественный из них, Никита Романович, дядя царя Федора, скончался уже в начале его царствования. Перед смертью он взял крестное целование у Бориса, опекать его семью, после чего многочисленные Романовы примкнули к Годунову. Так он возглавил партию новых людей. Входил в нее и Богдан Бельский, тоже родственник Малюты и, следовательно, Бориса. Личность знаменательная, бесстрашный, невиданной силы богатырь, участвовавший во многих кровавых битвах минувшего царствования. В последние годы жизни Ивана неотлучный хранитель царя Бельский даже ночевал в царской опочивальне. Мятежный и необузданный, он стал заводчиком, когда бояре пытались устроить мятеж в пользу малолетнего Дмитрия. Но Годунову легко удалось образумить строптивого родственника. Дмитрию, сыну седьмой жены Ивана, великий грех перед церковью, нельзя править, коли Бог и царь дали им в государе старшего вроде Федора. Им ли холопам мешать изволению царскому и промыслу Божию? И Богдан Бельский в Углич с Нагими не отправился, но остался в Москве с Годуновым, предоставив младенца Дмитрия неминуемой его участи. На Бельского и начала свое наступление другая партия. Добрых и сильных, как называл их князь Курбский, потомков властителей великих княжеств, завоеванных Москвой. Первым по знатности рода здесь был князь Иван Мстиславский, возглавлявший Боярскую думу. Но он был уже стар, любил покой. Тон в партии задавали князья Шуйские, старейшие братья среди потомков Рюриковичей, так что главой добрых и сильных стал прославившийся под Псковом воевода Иван Петрович Шуйский. В партию входили и потомки прославленных в русской истории боярских и княжеских родов — Головины, Колычевы, Голицыны. Наметив жертву, подготовили бунт. 20 000 горожан подступили к Кремлю и потребовали выдать Бельского, который умертвил царя Ивана, а теперь хочет извести царя Федора. Годунов вступил в переговоры с разъяренной чернью. Сладкоречивый муж, как назвал его летописец, смог уговорить толпу согласиться на высылку Бельского и разойтись. Бельского отправили наместником в Новгород-Северский. Борис потерял сторонника, но в долгу не остался. Уже вскоре он слезно попросил защиты у царя и сестры. Показал донос, дескать, на Перу у князя Ивана Мстиславского задумали его Годунова убить. Федор, не желавший омрачать гневом покой души, отдал расследование в руки самого Годунова. И знатнейший боярин Мстиславский был пострижен в дальний монастырь, где и умер. Шуйские тотчас приготовили достойный ответ. Митрополит московский Дионисий, великий книжник, конечно же, был на стороне старины. Шуйские уговорили его действовать. Вместе с богатейшими московскими купцами и высшим духовенством явиться во дворец и передать царю моление народное. В нем говорилось, как обеспокоен народ, что у царя нет потомства, и грозит пресечься на престоле великая Рюрикова династия. Оттого и молят люди Федора сослать неплодную супругу в монастырь, как поступил дед его Василий с бесчадной Соломонидой, а в жены взять молодую боярышню, внучку погибавшего в ссылке Ивана Мстиславского. Так они придумали избавиться от сестры Годунова. Но у Бориса уже была целая армия доносчиков, и о заговорах он узнавал вовремя. Ему удалось усовестить митрополита разумными доводами. Ирина де находится в летах цветущих и вполне может еще родить наследника. Утихомирив митрополита, Борис тотчас сообщил царю, как его задумали разлучить с любимой женой. Вечно улыбающийся Федор в первый раз в жизни пришел в гнев. Он обожал Ирину. Дионисий понял, что проиграл, и поспешил во дворец покаяться перед царем, и Федор его простил. Но царь не посмеет возражать Годунову, когда тот распорядится прогнать Дионисия с митрополичьего престола и заменить на ростовского иерарха Иова. Так у Годунова появится могущественный сторонник, всем ему обязанный, которому не раз придется доказывать в грозных обстоятельствах свою верность. Главных заговорщиков Шуйских тогда не тронули. И показалось им, что пронесло. Они не знали Бориса. Страдавший от всех этих ссор Федор потребовал мира меж начальственнейшими. И Годунов с готовностью поцеловал крест. Обещал забыть прежние обиды, не мстить Шуйским. И тут же потерявшие осторожность Шуйские получили от Бориса смертельный удар. Их слуга составил нужный донос. и достойный зять Малюты Скуратова немедля отправил прославленного воеводу в темницу.